вытягивая руки и ноги. Из зрительного зала донеслись разрозненные хлопки. Оркестр грянул с удвоенным жаром. Кити зевнула, как кошка, сползла пониже и потерла глаз ладонью. Нащупала бумажный пакетик, достала оттуда последние несколько штук соленых орешков, закинула их в рот и принялась жевать без особого энтузиазма. Нервное предчувствие, которое всегда охватывало ее перед работой, навалилось, ножом вонзившись ей в бок. Это было нормально, и Кити была к этому готова. Но на все это наложилось еще и скучище от бесконечно нудной пьесы. Несомненно, Энн права. Это будет превосходное алиби. Но Китти предпочла бы сейчас побродить по улицам, чтобы отвлечься от нарастающего напряжения. Лучше уж прятаться от патрульных, чем смотреть эту ерунду на постном масле. А на сцене Амарилис, попавшая в рабство девушка-миссионерка родом из Чезвика, затянула песню, где снова, уже не в первый раз, выражала свою негасимую любовь к Джину, которого она прижимала к груди. Высокие ноты у нее были такие мощные, что у Бертилака шевелились волосы на голове и раскачивались серьги в ушах. Кити поморщилась и обвела взглядом темные силуэты сидящих впереди зрителей, ища Фреда и Стэнли. Вот они. Они сидели, подавшись вперед и не отводя глаз от сцены. Кити поджала губку. Видимо, им нравится Амарилис. Ничего, главное, чтобы ушами не хлопали. Кити скосила глаз в темноту у себя под ногами. Там лежала кожаная сумочка. При виде этой сумочки в животе противно засосало. Кити зажмурилась и инстинктивно похлопывала себя по боку, нащупывая привычную надежную рукоять ножа. Успокойся, все будет прекрасно. Когда же, наконец, антракт? Китти подняла голову и обвела глазами темные стены зала. По обе стороны сцены находились ложи для волшебников, отягощенные золотой лепниной и толстыми красными занавесями, которые должны были защищать сидящих внутри от любопытных глаз простолюдинов. Однако все волшебники в городе эту пьесу уже посмотрели много лет тому назад, задолго до того, как ее показали жадные до сенсации черни. Так что сегодня занавеси были отдернуты, и ложи стояли пустыми. Кити бросила взгляд на запястье, но в зале было слишком темно, часов не видно. Несомненно, ей придется вынести еще немало душераздирающих расставаний, жестоких похищений и радостных воссоединений, прежде чем дело дойдет до антракта. И, главное, зрители будут в восторге. Они, точно овцы, набиваются в этот зал вечер за вечером, год за годом. Наверняка сейчас уже весь Лондон посмотрел «Лебедей Аравии», а кое-кто и не один раз. Но из провинции по-прежнему приезжали автобусы, предвозившие все новых зевак, жаждущих поглазеть на эту дешевую роскошь. «Дорожайшая, умолкни!» — Кити одобрительно кивнула. «Молодец, Бертилак! А то этой арии конца было не видно». «В чем дело? Что ты чувствуешь такого, чего я не слышу?» «Тссс, молчи, не говори ни слова. Нам грозит опасность». Бертилак поводил из стороны в сторону своим благородным профилем. Он посмотрел вверх, он посмотрел вниз, он втянул в себя воздух. Все было тихо. Костер догорел. Волшебник мирно спал. Луна ушла за облака, и на небе высыпали холодные звезды. Из зрительного зала не было слышно ни звука. Китти с неудовольствием обнаружила, что и сама затаила дыхание. Внезапно Джин изрыгнул проклятие, со звоном обнажил свой меч и прижал к себе трепещущую деву. «Амарилис, они идут! Я вижу их своим магическим зрением!» «Что, Бертилак, что ты видишь?» «Семь неистовых бесов, моя драгоценная! Семь неистовых бесов, которого послала королева Афритов, дабы схватить меня. Наш роман ей не по сердцу. Они свяжут нас обоих и приволокут нагими к подножию ее трона, чтобы доставить ей жестокое наслаждение. Ты должна бежать. Нет, у нас нет времени на нежные речи, хотя твой влажный взор и молит меня. Беги». Девица со множеством трагических жестов отцепилась наконец от своего возлюбленного и побрела в левый угол сцены. Джинджи сбросил свой плащ, сорвал с себя курточку